Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Год 2021 объявлен и годом Александра Невского. Мы отмечаем в этом году его юбилей, 800-летие со дня рождения. И отмечая такую красивую дату, сегодня мы с вами беседуем с автором радио «Радонеж», которого вы уже знаете, как духовное чадо преснопамятного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Мы беседуем с Тамарой Ивановной Николаевой, искусствоведом, заслуженным работником культуры, почетным реставратором Петербурга, государственным советником при правительстве Санкт-Петербурга, членом Ассоциации искусствоведов Санкт-Петербурга, членом Общества охраны памятников. Тамара Ивановна будет нам рассказывать о великом князе Александре Невском в аспекте ее исследований.
Спасибо, что вы пригласили на передачу. А записываем мы ее, можно сказать, через несколько дней после дня рождения Петра I. И в самый день, связанный с Александром Невским, связанный с нашим государством, с Россией, с Отечеством, с Днем России. Мы находимся в местах, которые очень полюбил Петр I. Он называл свой город парадизом, по сути дела, раем, в котором было ему и легко, ну и свободно. И с ранних лет он мечтал о море, о кораблях. И вот эта страсть кажется сейчас очень удивительной для мальчика, чьи предки видели только тихие речки и озера Подмосковья. Но она оказалась как-то очень созвучна его беспокойной душе. Петр Первый вошел в историю России как реформатор. Он мечтал создать морскую державу, создать здесь порт, центр кораблестроения, столицу своего государства. И вот это взросление, оно завершилось во время двух походов на Азов в 1695-96 годах. И с тех пор, и это очень важно для понимания роли Александра Невского, с тех пор он чувствовал себя на службе у государства. И это очень важно, потому что их как раз с Александром Невским объединяет это чувство служения, пребывания на службе у государства. Как известно, его глубокий ум, его тонкость, его образность, его верность суждений, его мудрость политика. И наряду с этим это высокий, дергающийся человек в растоптанных башмаках, который сориентирован был на Голландию. У каждого города есть свой профиль. Петербург петровского времени, Петербург зарождения столицы имеет свой профиль. И профиль этот голландский. Это шпили храмов, которые напоминают о голландских шпилях. Это мельницы, которые строили голландцы, которые мололи муку, которые делали, как говорили в XVIII веке, цемент. То есть цемент, которые привозили порох, которые качали ту же воду, полировали мрамор. Да и писать, в общем-то, легче было именно на голландской бумаге. Я не случайно вот делаю такой экскурс, потому что все это уравновесилось таким глубоким его почитанием духовного начала и понимание роли Александра Невского в жизни России. Свою любовь он как-то сумел преобразить в условиях России. Да и домик-то, первоначально раскрашенный под красный голландский кирпич, с его широкими окнами, с мелкой растекловкой, типичный для начала XVIII века, или, как мы говорим, для петровского барокко, обживал очень по-русски, любил при этом голландский сыр и очень его оберегал. Каждый раз, отрезая кусочек, он сантиметром измерял, сколько осталось, потому что не очень любил делиться. Ну, вот такие мелочи, они, казалось бы, бытовые, но, тем не менее, они дают какое-то представление о том, что наполняло, что двигало, с одной стороны, и что возвышало Петра I, с другой стороны, когда он встречал здесь, недалеко, в Усть-Ижоре, мощную кавалькаду морских и речных судов, которые везли по его инициативе мощи Александра Невского. В течение года из Рождественского монастыря, из Владимира, я в этом году была во Владимире, была на территории Рождественского монастыря, у того самого благословенного места, где когда-то эти мощи находились. И вот благодаря этой инициативе Петра I они были встречены под гром пушек, под замечательные литавры и под великое ликование, которое свойственно только большой русской душе, способной принять святыню и сделать эту святыню чем-то главным в городе, чем-то очень важным, вот теми самыми ключами от города, которые незадолго до своей кончины, это случилось 30 августа 1724 года, по сути дела, за год до своей кончины он передает ключи от города Александру Невскому, которые сыграют потом существенную роль и духовно будут окормлять все последующее существование города, которому мы, может быть, не всегда даже вот с пониманием глубины случившегося даем оценку. Он передал ключи Александру Невскому и сумел сохранить вот ту высоту русской духовности, которая город с вполне европейским вхождением в период его зарождения так замечательно поддерживалась силой духа Александра Невского и его великим служением России. Об этом очень хорошо, по-моему, написала наш петербургский поэт Елена Державина.
Заступнику земли русской. Мне повезло, что я в России многострадальной родилась и в православие крещением царем небесным призвалась. И несмотря, что поздним часом на встречу с Господом пришла, свою награду получила, очистив душу от греха, греха мирского безразличия, кресту распятого Христа, где искупительную жертвой он спас заблудшие сердца. Ведь милость Бога безгранична. Он долго терпит, долго ждет. И с покаянием пришедших сынами света наречет. Но в коем часе не пришел ты, Отец Небесный всех простит и всеобъемлющей любовью в сердцах духовность воскресит. И немощь плоти укрепляя христианским смыслом бытия, мы цельность жизни постигаем, доверясь промыслу Творца. И никакие катаклизмы нас закаленных не смутят, и православие в России в сердцах людских не истребят. Под Богородичным покровом встает с колен святая Русь, чтоб устремиться взором к Богу и дух апостольской вернуть. Ведь Александр Невский княже, хранитель города Петра, стоит пред Господом на страже, свой меч направив на врага. Он показал своим примером слепцам, что веру не убьешь, что смерть не властна над душою, душой бессмертие обретешь. Ведь с нами Бог всегда и всюду, не в силе, в правде Он живет, и нашу матушку Россию оплотом веры изберет.
Поэт Елена Державина.
Когда я была на торжестве вот, выноса мощей, это у нас было в сентябре, и мы стояли, Матиенко тогда выступала, и, значит, наш мэр города, и облака, они выстроились так, это я, не я только заметила, со мной три женщины были, и они меня подтолкнули, смотрите, говорит, облака в форме архангела Михаила с мечом. С крыльями, с мечом, вот просто вот это было такое интересное зрелище. И потом, значит, и огненный щит спускался на Невскую лавру горящую.
Я еще подумала, что это щит Александра Невского.
Итак, Петр I принял мощи Александра Невского в специальном ковчеге и перенес в Благовещенский храм. Деревянный к тому времени Благовещенский храм, существовавший уже на месте будущей обители, получившей название Александра Невская Свято-Троицкая Лавра. В 12 году она была заложена в том самом месте, где когда-то Александр Невский одержал победу над шведами. Таким образом, здесь первоначально была деревянная церковь, потом были мазанковые покои, а в 1715 году уже появились возведенные из кирпича части комплекса. Они создавались по проекту архитектора Трезини. При Петре I, если мы познакомимся с Александром Невской лаврой, то обратим внимание на то, что северо-восточные корпуса, вот так называемый Духовский корпус и сад, они уже были разбиты при Петре I. Более поздние времена, после его кончины, к работам в монастыре был привлечен архитектор Швертфегель. В это время появился Федоровский корпус. Позднее работы завершил в середине XVIII века Пьетро Трезини. Затем к работам был привлечен отечественный архитектор Расторгуев. И тогда появились северная, южная линия с башнями. С 1714 года в монастыре действовала богадельня. В 1720 году появилась типография. Через год славянская школа, основа всех учебных заведений столицы. И тогда же был написан устав обители, который составил Феофан Прокопович. Титул лавра монастырь получил в 1797 году. В лавре находится в настоящее время 11 храмов. Часть из них на кладбище, где погребены, кстати, многие выдающиеся деятели. А акцентом градостроительным, смысловым, конечно же, является Троицкий собор, куда из Благовещенского собора при его возведении, а окончательное освящение Троицкого собора случилось в 1790 году, и были перенесены мощи Александра Невского. Для работ в Троицком соборе привлекались многие известные художники, такие как Акимов, Данилов, который расписывал, Лилицкий писал портрет Екатерины II, художник Мэнкс подготовил интересную работу, которая находилась над горным местом и называлась «Благовещение». Но сам перенос тоже был очень необычным. Мощи Александра Невского несли не только священнослужители, не только петербуржцы, а это были кавалеры ордена Александра Невского, что придавало особую какую-то значимость всему происходящему действу. К этому дню Екатерина II решила подарить собору образ моления о чаше, отчеканенной золота в Италии. Позднее она распорядилась, чтобы из Эрмитажа были переданы великолепные полотна Ван Дейка, Бассана, Гверчина, Строцци, а также полотна на сюжеты из жизни Александра Невского. Лучшее должно было быть в этом монастыре. Монастырь, кстати, возвращаясь к Петру I, всегда посещался императором на последней неделе поста, страстной неделе. Он привозил свою походную кровать, с которой не расставался, и молился, абсолютно отстраняясь от всего, от государственных дел, от каких-то встреч. Эта неделя покрывала весь год его каких-то духовных терзаний, сомнений. Здесь под покровом мощей Александра Невского с Божьей помощью он обретал ту силу, которая потом невольно переходила в повседневное, ежедневное существование столицы. И так в праздник своего покровителя кавалеры ежегодно собирались у его величественной гробницы. А изготовлена эта гробница была из колыванского серебра. В 1750-1753 годах на монетном дворе в Петропавловской крепости. С одной стороны, слева от раки всегда был образ Владимирской Божьей Матери, по преданию принадлежавший Александру Невскому. А справа нерукотворный Спас с частицей ризы Господней. Ежегодно особое почтение оказывалось этим мощам. И тогда, когда случилось это великое несчастье после революции, к сожалению, многие храмы закрывались, многие мощи терпели либо уничтожение, либо их перевозили в Казанский собор, главный собор, построенный для иконы Казанской Божьей Матери. И мы можем рассматривать еще и с этой точки зрения Казанский собор как святыню, которая явилась такой дарохранительницей на время советской власти, на советский период, до перестроечных времен, да? Вот такая дарохранительница, где бережное отношение не позволило уничтожить, как это случилось, может быть, с рядом других мощей, и где были обретены мощи Александра Свирского. Видимо, особая сила, которую несет душа каждого из этих святых, она неким образом охраняла не только город, но и, так сказать, физические останки, несущие особое предназначение для этого города, для этого места.
Тамара Ивановна, были перенесены только одни мощи Александра Невского, да?
Да, были перенесены одни мощи.
А изумительная рака
оказалась в Эрмитаже. У музейщиков к ней бережное отношение. В настоящий момент часть раки находится в реставрации.
То есть, но пока она еще находится в Эрмитаже.
Пока она находится в Эрмитаже. Довольно сложное отношение, как всегда, у государственных музеев с Русской Православной Церковью. Но я думаю, что в результате, вот так же, как сейчас в Александро-Невской лавре, Сам храм Александр Невский, находящийся на втором этаже Благовещенской церкви, был возвращен монастырю
вот в этом
к юбилейной
году.
Дате, да?
Да, да.
Я надеюсь, что наступит такой момент, когда отношения музейщиков и церкви приобретут определенное знаковое отношение вот любви к святыне.
А сама Александра Невская лавра после революции была закрыта или все-таки там действовали какие-то храмы?
Нет, Александра Невская лавра не была закрыта. Более того, там действовали храмы, вот скажем, храм, посвященный брату Александра Невского, храм великого князя Федора Ярославича, да?
Это очень редкое посвящение, наверное, даже единственное.
Совершенно верно. Страшное революционное извержение, оно не сумело подавить и не сумело уничтожить все то святое, что так с чувством святости создавалось и с этим же чувством святости сохранялось. Ну, значительная роль князя-воина была и как покровителя царствующего дома. В XIX веке, если мы знаем, три русских императора были соименны благоверному князю Александра Невского. И во имя святого, которого почитали и любили, освящались сотни церквей в России и мире. В одном из них, в храме Александра Невского, при правительствующем сенате, там, где ныне находится Конституционный суд, мне лично удается бывать на службе. Самое удивительное, когда бы я могла предположить, посещая Центральный исторический архив, который сейчас называется Российский государственный исторический архив, где я занималась изучением архитектуры Петербурга, сидя за круглым столом, я знала, что это помещение церкви, но могла ли я предполагать, что пройдет некоторое время, и я буду приходить сюда на службу? Храм Александра Невского, восстановленный, в частности, московскими реставраторами, с чем чувством размаха, с каким умеют москвичи восстанавливать и вести реставрационные работы. И сам настоятель храма протоиерей Алексей Дорофеев, клирик, замечу, Казанского собора, очень ревностно служит у Святого Престола со всей теплотой присущей жизни, со всей теплотой присущей вот месту нахождения этого храма. Здание Сената строилось в течение 10 лет, с 1819 по 1829 год. Классиком петербургского ампира Карлом Росси, за исключением устройства самой церкви. Интересно, я здесь переброшу маленький мостик к нашей современности. Перипетии утверждения проекта, межведомственные споры осложнили ситуацию. На преодоление всех этих препятствий у Росси не было ни времени, ни усилий, и он отказался от руководства строительством, мотивируя болезнью и занятостью. Потому что в наше время вот эта самая бумажная бюрократическая волокита, она тоже во многом замедляет появление очень интересных проектов, несущих вот идеи как духовности, так и идеи интересного столичного гражданского общественного строительства. Итак, возвращаемся к церкви, которая была возведена в 1832 году архитектором Штаубертом по его замыслу. В интерьере преобладали сочетания белого и золотого цвета с академическими росписями стен и сводов, которые выполнены были художниками Соловьёвым и Бессоновым. Кроме того, в храме хранилась и старинная икона до его закрытия, подаренная первоначально при освящении первым обер-прокурором Ягужинским. К началу, как я уже сказала, 21 века в помещении церкви находилось хранилище Российского государственного исторического архива, а вот в день освящения очень здесь... Такой знаковый момент наступает. В возрожденной церкви почивший патриарх Алексей II передал клиру икону благоверного Александра Невского с частицей святых мощей. И вот в этом соединении двух воинов, а я воспринимаю патриарха Алексия II как воина, и в этом соединении Александра Невского как воина, в многообразии его проявлений, вот сложился тот духовный ориентир, который всегда поможет преодолеть тернистые пути земного бытия. А если при этом вы из окна еще бросаете взгляд на памятник Петру Первому, взлетевшему дерзновенно на скалу, то признаешь всю промыслительность этой встречи Петра Первого, продолжающуюся промыслительность Петра Первого и Александра Невского.
Если говорить о патриархе Алексее Втором, то мы можем вспомнить, что он когда-то тоже служил в храме Александра Невского, и почил он накануне памяти Александра Невского.
Да.
То есть Александр Невский явно был его покровителем.
Совершенно верно. И у Елены Державиной есть стихотворение, посвященное службе в Сенате. Мне кажется, что нам вместе со слушателями было бы интересно услышать.
В Сенате церковь приходская спешит в объятия нас принять, и духу святости внимая мы ощущаем благодать. Она нисходит к нам сам вона, преобразуя плоть Творца, причастной чашей приглашая нас к тайной вечере Христа. Священник трепетной рукою отверст нам грешным небеса и словословием церковным наполнил души и сердца. И дух святого Александра на литургии воспарил, и в руки пастыря с любовью елей священный свой вложил. Им осветились наши души, и радость тронула сердца. Частичку звездной благодати нам подарили небеса.
Другой храм, освященный в честь благоверного Александра Невского, находился в левой части главного штаба на Дворцовой площади, где располагалось Министерство иностранных дел. При возведении здания вдоль мойки и Певческого проезда Карл Руси предусмотрел устройство церкви на четвертом этаже угловой части корпуса. Она была освящена в 1828 году. И здесь, в этом изящно оформленном храме, на фоне этих же беломраморных стен выделялись голубые из искусственного мрамора коринфские пилястры с посеребренными капителями. Обращаю ваше внимание, вот такой совершенно модерновый жест в период ампира. Но позднее их традиционно покрыли золотом, отказавшись вот от прежнего оригинального сочетания. Особую атмосферу в этом храме создавало освещение, как в любом храме. Оно было через люкарну, в куполе и окна в алтаре. Свод и купол были расписаны приехавшим из Италии известнейшим художником Виги, крупнейшим мастером декоративной, центральной и церковной живописи. А первым священником, который прослужил здесь до 1842 года, был известный проповедник и богослов протоиерей Ксенофонт Иванович, или Иоаннович, как справедливо было бы сказать в духе того времени, Делекторский. Церковь была закрыта в 1917 году, часть имущества была эвакуирована, часть пропала, а эвакуирована в Кирилло-Белозерский монастырь. Мы с вами вспоминали уже в передаче Казанский собор как главную святыню нашего города, построенную специально для иконы Казанской Божьей Матери. Вот недалеко от Казанского собора значительный участок между Садовой улицей и каналом Грибоедова занимал Государственный банк. Он менял бумажные деньги на звонкую монету. Ныне здесь располагается университет экономики и финансов. Здесь в особом помещении хранился золотой запас державы. Учреждение разместили в классицистическом здании ассигнационного банка, возведенным великим зодчим, приехавшим в Петербург из Италии, Джакомо Кваренги. В начале XX века архитектор Бертельс надстроил выходящий на канал изящный в своем профиле полукруглый корпус третьим этажом. И вот здесь-то для служащих банка, я делаю акцент, для служащих банка и их семей был устроен домовый храм в честь благоверного князя Александра Невского. Его оформлением занимался архитектор банка Чижов, а образа исполнили академик церковной и исторической живописи Кошелев и художник Заль. Еще до окончания Первой мировой войны на одной из стен храма укрепили мраморную доску с именами павших банковских служащих. Еще один знак духовной, героической преемственности Александра, защитников нашего Отечества, которым незримо покровительствовал Александр Невский. Церковь была, конечно же, закрыта в 1918 году, а ее имущество, к счастью, сохранилось и было передано в храм, опять-таки со знаковым именем Владимирской Божьей Матери на Владимирской площади. В Петербурге исторически селились на Кабинетской улице, ныне это улица Правды, служители кабинета Его Императорского Величества, ведавшего имуществом царского села. Поэтому и улица-то первоначально называлась Кабинетской. И вот здесь, в доме 13, заложенном в 1898 году, где давно снесены купола и шатровая колокольня, над входом сохранились фрагменты мозаики «Христос, благословляющий детей», исполненные знаменитой мастерской Фролова по рисунку академика Новоскольцева. А с работами Фролова мы с вами можем познакомиться в храме Спаса на Крови. Это, по сути дела, музей мозаики. Уникальный храм, стоящий на воде. Это наш храм на воде. Наш, по сути дела, вот как храм Покрова на Нерли, вот так и наш храм Спаса на Крови в силу мозаик сохранил свою первозданность. Живопись исключена была бы на этом месте, месте, где когда-то был убит Александр II. Обращаю внимание, Александр II, да? И фрагмент этого мемориального места сохранился в церкви. В этом же храме находится и икона Александра Невского, написанная Михаилом Нестеровым. До революции, возвращаясь к нашему зданию 13 на Кабинетской улице, ныне улица Правды, красовалась надпись с царским вензелем в память царствования Александра III. Что же она значила? Она значила, что Синод принял предложение обер-прокурора Победоносцева почтить память скончавшегося императора Александра III постройкой церковно-приходской школы с храмом, который был освящен в 1901 году, как мы уже догадываемся, в честь благоверного князя Александра Невского. Здесь разместился училищный синодальный совет, управляющий церковными школами и издающий литературу как для народных библиотек, так и для читалин. Здание с пятиглавым храмом возвели. Очень такая особая деталь, отличающая этот храм, на пожертвование священнослужителей столицы. Довольно, я бы сказала, уникальный пример дани наших священнослужителей памяти Александра Невского. Итак, храм был возведен по проекту архитектора Померанцева. Зодчий обратился к стилю времен московских царей к XVII веку. Облицовка фасада светлым песчаником, мозаичные вставки. Все это соответствовало как-то обозначению русского стиля. Художник Серебряков расписал храм в типичном московском стиле с ярким декоративным убранством, который отразил всю тягу к национальной самобытности. Что парадоксально, в Москве в строительство новых православных храмов в конце XIX века Москва уступала по размаху Петербургу. Бытует мнение, что Первопрестольная сохраняла достаточно много древних культовых зданий, не нуждалась в их увеличении. Ну что ж, примем это мнение к сведению. Русский стиль все же для питерской столицы не приобрел такого значения, как для Москвы. Это вне всякого сомнения. В честь благоверного князя Александра Невского освящались и церкви при петербургских дворцах. Очень интересная церковь в Ваничковском дворце. Здесь, пожалуй, каждая эпоха оставила свой автограф. Сначала знаменитые расстрели. Все отделывало в пышных барочных формах, и церковь-то называлась «Церковь во имя Воскресения Славущего». Она занимала второй и третий этажи северного крыла. Затем в 1794-96 годах храм был переделан в духе классицизма Егором Тимофеевичем Соколовым. Трехъярусный иконостас с уникальными иконами известнейших живописцев XVIII века Вишняковым, Антроповым, Бельским сохранился. Но когда дворец перешел к великому князю Николаю Павловичу, то к его бракосочетанию пригласили Карла Росси, который занялся преображением интерьеров для приемов, балов. И вот в это же время он и переделал храм, который в 1817 году получил ампирную классицистическую отделку. И тогда его осветили в честь благоверного Александра Невского. Став императором, Николай I очень любил жить в Ваничковом дворце, уединенно молиться среди икон и как-то вот по традиции, заложенной, видимо, еще Петром I, именно в Великий пост. По его желанию скульптор Виттель, один из самых известных в России и за рубежом, здесь поставил 12 гипсовых ангелов. Потом эта тема прозвучала в Исаакиевском соборе. Позднее женитьба цесаревича Александра Александровича повлекла за собой новую переделку, порученную архитектором Манигетти. Зуччи придал ему вид византийской базилики. Колонны облицевали красным искусственным мрамором. Потолок и арки расписали золотыми кругами и крестами. Наряду с традиционными и редкими святынями здесь хранились и особые подарки. Конечно, в таком интерьере великолепно смотрелась «Тайная вечеря», отлитая из чугуна, подарок императора Фридриха Вильгельма. Конечно же, на куске железной руды неизвестный художник написал образ святого Алексия Московского. А во время богослужения использовались пелены, вышитые императрицей Александрой Федоровной. Символично, что в этом храме венчался композитор, директор певческой капеллы Алексей Федорович Львов с одной из первых красавиц Петербурга при дворе Прасковья Абаза. Львов был автором патетичного, как мы помним, народного гимна «Боже, царя храни». А первоначально этот гимн, и мне это название, честно говоря, больше импонирует, назывался «Молитва русского народа». Когда вдовствующая императрица Мария Федоровна жила в Ваничковом дворце, то благословляла венчаться в его церкви свою внучку, хрупкую, нежную, княжну императорской крови Ирину Александровну с потомком древнего и знатного рода Феликсом Феликсовичем Юсуповым. повенчавшись именно из этого храма, они отправились в свадебное путешествие в Европу, Египет и, добавлю, и Иерусалим. Частица благодати была получена в храме Александра Невского и пронесена во время всего свадебного путешествия, вплоть до Иерусалима. Другой потомок известного дворянского рода, председатель музыкально-исторического общества Александр Дмитриевич Шереметьев в 1883 году приобрел особняк на Шпалерной улице 18. За 2 года академик архитектуры Прусаков совместно с архитектором Тургеневым при участии известного архитектора фон Гогена Зайцева перестроили здание в господствовавшем тогда стиле эклектики, для которого было характерно обращение к различным историческим стилям. Но некоторые из помещений, из интерьеров особняка, даже повторили помещение фонтанного дома, то есть Шереметьевского дворца, на Фонтанке. Но Шереметьев очень хотел воспитать своих детей под влиянием духовных наставлений православия. И через 4 года в этом здании, в этом особняке он, получив разрешение синода, устроил храм. А устройство поручил молодому тогда зодчему, Барановскому. Архитектор проявил себя очень хорошо на предыдущей работе, построив часовню-усыпальницу семьи Поливановых на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Зодчий расположил храм в верхнем этаже над лестницей парадной, украшенной фамильным гербом и девизом «Бог сохраняет все». Хочу предложить нашим слушателям послушать стихотворение Елены Державиной, которое называется девизом Шереметьева «Бог сохраняет все».
Здесь, в Шереметьевском дворце, где стены дышат страстью вечной, и тени прошлых лет несут эпохи шлейф давно ушедшей, блистала Паша Жемчугова своим талантом и красой, пленивший мецената графа, чтоб верной стать ему женой. Ее жемчужная сопрано звенела гимном в честь дворца, и эти залы помнят голос стрелой, пронзающей сердца. Угасла жизнь графини Крупкой для света бывшей крепостной, но след в истории остался любви, ушедшей в мир иной. Любовь святая затерялась в фонтанном доме у Невы, где дух Ахматовой витает, вобрав в себя трагизм судьбы. Смерч революции сокрушая, кромсая жизнь своей страны, хотел конюшню сделать раем, а рай — союзом бедноты. И, побывав во всех обличьях, наш Шереметьевский дворец дождался прежнего величия трудами пламенных сердец.
Возвратимся к особняку Шереметьева на Шпалерной улице и отметим, что церковь, отделанную в русском стиле, осветили в честь благоверного Александра Невского. И возникает при этом ощущение событийной предопределенности. Так как столетием раньше в этом особняке жил протоиерей Самборский, имевший свою молельню. Он был наставником Павла I и его детей Александра Константина, Александры, Елены Марии. Самборский размышлял об Отечестве, считал очень твердым основанием народного благоденствия благонравие и трудолюбие. Он проповедовал религию евангельскую и религию сельскую, опираясь на большие личные агрономические здания. В советское время в особняке более полувека находился дом писателей, как возможное продолжение этого прежнего литературно-музыкального клуба, так он назывался, «Ярых ревнителей», членами которого состояли Сологуб, композитор Драгомышский, скульптор Пименов. Благоверному княже Александре, небесному покровителю Петербурга, были посвящены и воинские церкви при лейб-гвардии Павловском полку на Марсовом поле. После революции переделано под клуб. При 145-м пехотном Новочеркасском императора Александра III полку, это Новочеркасский проспект 2, она снесена. Окружном складе огнестрельных припасов, это проспект Блюхера 12, она тоже снесена. Больничные храмы освящались также в честь Александра Невского. Их устроили при Адмиралтейском госпитале на набережной Фонтанке 162, ныне приспособлено под жилье. Александровской больнице на набережной Фонтанке 132, Александровской общине сестер Милосердия на Бронницкой улице 9, ныне здесь конференц-зал НИИ «Ухо, горло, носа и речи», общине сестер Милосердия Святой Евгении на Старорусской улице 3. К числу церквей религиозно-просветительских обществ относился храм Александра Невского на Тамбовской, 16. Но он был закрыт сразу после революции. И службы там никогда больше не возобновлялись. Среди промышленных предприятий церковь Александра Невского устроили при Невской пищебумажной фабрике. Она не сохранилась. Это нынешний современный адрес, Октябрьская набережная, 54. С петровских времен существовало и подворье благоверного Александра Невского от Александра Свирского, Свято-Троицкого мужского монастыря Аланецкой епархии. Оно находилось на разъезжей улице 25 и, к сожалению, церковью больше не используется. Более того, тюремные церкви, посвященные святому, находились при доме предварительного заключения, современный адрес Шпалерная улица 25, центральной одиночной тюрьме Арсенальная набережная 5. Но мы говорим о том, как много храмов не сохранилось. А мне хочется сказать, а вот на Шуваловском кладбище продолжает действовать деревянный храм Александра Невского, освященный в 1886 году. При высших учебных заведениях храмы также назывались в честь небесного покровителя Петербурга. Да, они не сохранились, но они были при Императорской Николаевской военной академии Генерального штаба на Таврической улице 2, при Михайловской артиллерийской академии и училище на Арсенальной набережной, при Институте инженеров путей сообщения на Московском проспекте 9. Средние и специальные учебные заведения также имели храмы святого благоверного Александра Невского, ныне утраченные. Это и второй кадетский корпус на Ждановской набережной 11-13, и Николаевский кадетский корпус на улице Декабристов 23, и Императорское воспитательное общество благородных девиц, это нынешний Смольный институт, и Александровский институт на улице Смольного 3, и на Охтинское механико-техническое училище на Республиканской 39, и первое реальное училище императора Александра III на 12-й линии 5, и на Греческом проспекте 8 училищный дом в память Александра II, и малолетнее отделение Сиротского института императора Николая I на улице Бабушкина 56. К сожалению, все храмы, устроенные в этих учебных заведениях, прекратили после революции свое существование. Известны также адреса храмов при благотворительных заведениях. Это Черниговская улица 5 и Стрелинская 11, а также Политехническая 30, в которых также в советское время прекратились службы.
Скажите, пожалуйста, Тамара Ивановна, вот вы говорили о храмах святого благоверного князя Александра Невского, которые были возведены в Санкт-Петербурге. Ну а что в других городах?
Храм Александра Невского, конечно же, есть и в других российских городах. Более того, они известны во всем мире. В Австрии, Вене, собор Александра Невского. В Бельгии, в Льеже, собор Александра Невского. И в Брюсселе, который построил, кстати, сын протоиерея Павла Красноцветова, настоятеля Казанского собора, отец Григорий Красноцветов. В Германии, в Потсдаме, в Дании, в Копенгагене, в Польше, в Лодзе, в Финляндии, в Тампере, во Франции, в Париже и в городе По. Упразднены или снесены в Болгарии, в Германии, в Кобурге. Церковь сохранилась, но она не действует как православная. В Польше, в Варшаве собор Александра Невского снесен. И в Свеабурге собор Александра Невского действует как лютеранская кирха. У Елены Державиной есть даже стихотворение, посвященное в день упокоения протоиерея Григория Красноцветова, а посвящено отцу Павлу Красноцветову.
«Не печальтесь, достойному сыну раскрывает объятия Творец. Завершил он дела здесь земные, и душа отдохнет наконец. Он, как колос созревшей пшеницы, собран в жатве жнецами Христа. За него мы соборно молиться будем, вечную память храня. Милость Божья не знает границы, дав нам пастыря редкой души. Он, исполненный верой Христовой, просвещал православием умы. Для России он жил, как для Бога. В Роттердаме возвел Божий храм. И к потерянным душам дорогу через сердце свое пролагал. Мы прощаемся с ним ненадолго, каждый эту черту перейдет. Ведь Господь подарил нам бессмертие через жертву Христа за народ».
Итак, летопись утверждает, что князь Александр Ярославич, славный красотой, разумом и крепкими мышцами Самсона, как писали летописи, много потрудился за русскую землю. И его сильный дух осенял всегда рассвет Петербурга. И то мужественное отношение к выпавшим испытаниям, которых у столичного города было, согласно, с моей точки зрения, судьбе, может быть, то самое множество, которое позволило духу Александра Невского жить и окормлять.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную святому благоверному великому князю Александру Невскому и его последователю, нашему императору Петру I, и, в общем-то, посвященному святому граду святого Петра. Эту передачу для вас подготовила, провела Тамара Ивановна Николаева, искусствовед, заслуженный работник культуры, почетный реставратор Петербурга, государственный советник при правительстве Санкт-Петербурга, член Ассоциации искусствоведов Санкт-Петербурга, член Общества охраны памятников и для нас, радонежцев, еще что важно, духовная дочь преснопамятного митрофорного протоиерея, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга Василия Ермакова и его же духовная дочь, поэтесса Елена Державина, украсила эту передачу своими стихами. Ну, а записала и подготовила к эфиру передачу журналист Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами святого, великого, благоверного князя Александра Невского.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжко болящего иеромонаха Дионисия, болящего иеромонаха Никона, тяжко болящих Маргариты, Аллы, Екатерины, болящей матушки Ирины, матушки Фатины и протоиерея Александра, Марины с младенцем Симеоном, отрока Иоанна, Тамары, Дионисия, протоиерея Димитрия, Геннадия, протоиерея Алексия с матушкой Татьяной и чадами, болящей Марины, Татьяны, Екатерины, Ирины, болящей Елены. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж».